Ветер в окно.
В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. Добрый вечер. В течение ближайшего часа вы услышите рассказ о стартовавших прямо сегодня Лермонтовских днях. Ведь именно завтра, 15 октября, со дня рождения Михаила Юрьевича исполняется 210 лет. Кроме того, расскажу о ретроспективе фильмов с участием знаменитого французского киноактера, режиссера, автора сценариев Луи де Фюнеса, со дня рождения которого в этом году исполнилось 110 лет. А в завершении нашего радиоканала прозвучит рассказ о фестивале «Твое будущее», который состоится 23-27 октября и посвящен современным технологиям в исполнительных искусствах и созданию новых форм театрального искусства, то есть конкретно искусственному интеллекту. Но обо всем по порядку. Завтра, 15 октября, исполняется ровно 210 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Летом мы уже рассказывали вам о фестивале «Лермонтов Фест», который устраивает библиотека имени Лермонтова и ее филиалы в нашем городе. Ну а сегодня я хочу рассказать о Лермонтовских днях в Санкт-Петербурге, которые начались сегодня, 14 октября, и будут продолжаться еще несколько дней по 17 октября этого года. Напомню, что ежегодно в честь дня рождения Михаила Юрьевича библиотека системы и сотрудники сектора Лермонтов наследия готовят программу для тех, кто неравнодушен к творчеству поэта, а также для специалистов, которые изучают жизнь и творчество Лермонтова, и вообще для всех любителей классической русской литературы. В программе разнообразные мероприятия и выставки, и лекции. Подробнее о том, что ждет всех поклонников поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, расскажет куратор Лермонтовских дней, ведущий библиотекарь библиотеки имени Лермонтова Инна Георгиевна Локотникова. Добрый вечер, Инна Георгиевна.
Добрый вечер. Завтра, в день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, 15 октября, 6 часов, в Белом зале Центральной библиотеки имени Лермонтова, у нас будет встреча со студентами Российской государственной христианской академии. Мы все хорошо знаем наш любимый театр Комиссар Ржевской, знаем творчество заслуженной артистки Российской Федерации Татьяны Кузнецовой, и вот она вместе со своими студентами предложила нам в этом году сделать такую литературно-музыкальную композицию «Письма к бабушке». Ее заинтересовали взаимоотношения внука и сына. Мы знаем, что он очень любил свою бабушку. Бабушка делала все для своего сына.
Елизавета Алексеевна Арсеньева,
да, урожденная Столыпина, это знаменитый Столыпинский род. Но, тем не менее, ни одного стихотворения, посвященного бабушке, у поэта нет. Тем не менее, благодаря бабушке он мог служить. Он имел благосостояние, и, конечно, он был любимым внуком, поэтому, когда его не стало, бабушке было очень тяжело, и не случайно она стала расставаться с его вещами. Через письма, через переписку студенты хотят нам показать этот мир двоих любящих людей, бабушки и внука. Это все у нас будет в день рождения. А в этом году у нас также проходят выставки. По традиции это в Белом зале. И мы показываем творчество участников нашего пленэра. Уже в этом году 11-й был пленэр. У нас всегда новые места. В этом году это был Никольский сад, Никольский, Богоявленский, Морской собор. Почему? Потому что рядом Садовый 61. Там, где они жили с бабушкой, там, где он написал «Смерть поэта», там, где он писал «Бородино». И, конечно, он знал эти места, ему они были хорошо знакомы. Поэтому мы в этом году по традиции 1 июня всех приглашали в сад Никольский. И были отобраны работы, и вот эти работы будут представлены на выставке. А вот вторая выставка находится в витринах в аванзале. У нее очень длинное название, но для нас она очень дорога, потому что с этим человеком у нас связано несколько лет жизни, и мы очень благодарны. С Борисом Федоровичем Егоровым мы познакомились в 2017 году, когда готовили творческий вечер Евгения Борисовича Рейна. Он согласился вести этот творческий вечер, и вот тогда вот в нашу жизнь вошел Борис Федорович Егоров. В Петербурге, в Ленинграде его все знали как Борфет. Мы решили отдать дань ему уважения и выставку назвали «Дорогому Борису Федоровичу Егорову. Дружески и сердечно. Фотографии, рисунки, документы, книги с инскриптами из библиотеки Егорова. 1926-2020 год». Ему было более 90 лет, но он был в здравом уме. Он был профессор, доктор филологических наук, член Союза писателей. Он был награжден премией Мелихачева, литературной премией Александра Беляева. Именно он вел книжную серию, которую многие ленинградцы держали в руках и знают ее. Это библиотека поэта. Это литературные памятники, это толстые тома. Он изучал литературное наследие русских классиков. Ну и, конечно же, у него был и Лермонтов. Он имел очень широкий круг друзей. Ну, например, близким другом в Тартусском университете у него был Юрий Михайлович Лотман, наш знаменитый пушкинист. И, конечно же, в его библиотеке огромное количество сохранилось книг. Ну, например, мы попросили не только книги, связанные с Лермонтовым, но, например, у него есть книги, которые подарила ему вдова Булгакова, Елена Булгакова, с надписями. У нас будет несколько разделов. Вот первый раздел называется «Жизнь Егорова в документах и фотографиях», где представлены уникальные материалы из его личного архива. Это его детские рукописные журналы, стихотворные экспромты, письма-треугольники военного времени и удостоверения, и конспекты исследования о Лермонтове. Вторая часть, она посвящена уже непосредственно фотографиям. Мы увидим как семейные, так и групповые фотографии, где Борис Федорович с учителями, с коллегами, с друзьями.
А 17 октября уже состоятся 19-е международные лермонтовские чтения. Да? Что будет представлено или что будет обсуждаться на них?
Как всегда, первый день мы посвящаем филологии.
И они будут с утра, как я
понимаю? Они будут с утра, да? В 11 часов. Любой желающий может прийти в Белый зал и послушать те исследования, с которыми знакомят нас наши гости. Из-за рубежа мы ждем из города Могилева нашу гостью, и мы ждем нашу гостью из Сербии, профессора Белградского университета. Первый день по традиции мы отдали филологам. К нам приезжает Буковская Вера Анатольевна. Она работает в библиотеке Рязанской областной универсальной имени Горького. Она предложила нам тему Лермонтов и Полонский из истории одного стихотворения. Очень часто бывает, что при публикациях существуют неточности. И вот так было со стихотворением Полонского, которое очень часто приписывали Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Даже его переводил Абай на казахский язык, думая, что это Лермонтов. А на самом деле это стихотворение принадлежит Якову Полонскому. И вот эту историю, как же произошла вот такая путаница, да, нам Вера Анатольевна и расскажет. Будут представлены не только филологические темы, но и материалы, связанные с изобразительным искусством. Наш постоянный автор, сотрудник Русского музея Анна Геннадьевна Метелкина, очень много занимается литографией, литографией второй половины XIX века. И в наших музеях огромное количество литографированных портретов наших великих людей. Да? Но, к сожалению, литографы не всегда установлены. И вот ее доклад, он посвящен одному портрету Михаила Юрьевича Лермонтова 1843 года, за которым скрывается монограмма WT. Ее представление будет посвящено, кто скрывается за этими буквами.
WT.
Да. В том году она считала, что здесь одно имя, а спустя вот год она провела исследование, и получилось, что другой у нас автор. К нам приезжает заведующая библиотекой Союза театральных деятелей, которая располагается в Москве, и они расскажут нам, что скрывается за их картотеками. Мы знаем, что библиотекари, конечно, они занудные люди. У них все по карточкам, по каталогам. И вот что в этих картотеках связано с именем Лермонтова, нам расскажут. И приезжает ее коллега, который расскажет нам о постановках Михаила Юрьевича Лермонтова уже на территории нашей России. Конечно, это очень много, да, но это будет такой небольшой обзор самых значимых постановок.
Тут я смотрю, такие темы интересные. Вуд Хе Кхой, вьетнамский переводчик русского поэта Лермонтова, имеется в виду.
Да, к нам вот обратилась Ида Ивановна Андреева, она предложила вот такую тему рассказать о вьетнамском переводчике. Ему сейчас более 80 лет, но он всю свою жизнь, начиная с молодости, посвятил творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова и занимался его переводами. Ну, а кроме того, у нас еще есть два доклада, которые посвящены переводам. Один из докладов называется «Особенности перевода военных реалий на английский язык в повести Лермонтова «Тамань» и будет рассказывать курсант Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации. Вот так его заинтересовала эта тема, что он взял эту тему для своего исследования.
А вот тут у вас написано, что в 17:50 «Два брата как учебная постановка». Это будет рассказ об этой постановке?
Это будет рассказ, но мы надеемся, Елена Алексеевна Слуцкая, тоже наш давний друг, который рассказывает и помогает нам, и участвует в наших постановках, она обычно всегда иллюстрирует, и это всегда очень красивая, красочная иллюстрация. Вот к юбилею она захотела со своими студентами, потому что это уникальная вот такая специализация, театральный педагог у нас готовит в Герценовском университете. И вот она со своими студентами делает постановки по Лермонту. Вот сейчас она готовит «Два брата», и потом она хочет рассказать вот эту историю, она такая сложная, ведь это взаимоотношения Михаила Юрьевича Лермонтова и его о любви Вареньки Лопухиной. Поэтому для детей, конечно, прикосновение интересно, потому что «Два брата» практически не ставится. Вот мы знаем, с вами «Маскарад» ставится, да, я вот сейчас совсем недавно прошла в ТЮЗе премьера «Маскарада». Да. А ведь сложно что-то еще ставить. Ну, например, «Испанцы» сегодня, я думаю, очень сложно поставить будет. А что еще есть? Да, вот «Странный человек» есть, да, и «Два брата». Но как-то мало.
Программа 19-х международных лермонтовских чтений, о которой мы сейчас говорим, она два дня будет идти, 17 и 18 октября, и вот с утра с 11 до вечера. Что же будет 18 числа еще интересного?
А 18-го мы окунемся в издание. К нам приезжает из Пятигорска методист экскурсионного бюро Ольга Абрамовна Хейфец, и она взяла такую тему, как «Лермонтовская тема в пятигорских журналах начала XX века». И как это оказалось, несмотря на то, что, казалось бы, Лермонтов должен быть известен, а люди приезжали и отдыхали в Пятигорске, многие не знали про него. И поэтому журналы, они пытались рассказать о лермонтовских местах, о музее «Домики Лермонтова». В одном из журналов автор пишет: «Я сижу у памятника на месте дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова и вижу, едут рабочие, и видят, что я занят, что я рисую. Я им показываю и спрашиваю: а что же вы здесь видите?» Они говорят: «Какого-то генерала вы рисуете?» Он говорит: «Ну, это же Михаил Юрьевич Лермонтов». «А мы думали, генерал какой-то». Очень интересные такие зарисовки, которые нас, сегодняшних, да, жителей 21 века, они погружают в начало 20 века и говорят о том, как относились к Михаилу Юрьевичу Лермонтову, как старались показать, сделать эти места популярными, чтобы ездили, потому что слово «туризм» тогда тоже был. И тогда тоже очень много ездили, отдыхали, тем более на воды. Это тоже очень такая интересная тема. А интересная тема и о том, как изучали Михаила Юрьевича Лермонтова. Ведь, например, известно по воспоминаниям Водовозовой, что когда стал популярен вот роман «Герой нашего времени», то в Смольном учебном заведении очень строго педагоги относились и не разрешали его читать. А Ушинский говорил, что необходимо, нужно. Поэтому мы поговорим, как, начиная с XIX века, в школьных учебниках его преподавали. Ну и, конечно же, мы ждем, как я сказала, нашу сербскую гостью, чтобы узнать, какие издания Лермонтова между двух мировых войн были в королевстве сербов, хорватов и Словении. Но нам это знакомо как королевство Югославии, потому что мы знаем, что комиксы были очень популярны, и Ирина Антонисеевич, она занималась комиксами, но помимо комиксов были еще и другие издания. Вот это нам будет интересно услышать. Интересна и библиография. Мы не могли пройти имя нашего Виктора Андрониковича Мануйлова и Николая Сергеевича Беляев, который хранит Лермонтовский кабинет в Пушкинском доме. Он нам расскажет, как сложно Виктор Андроникович Мануйлов в 30-е годы создавал двухтомник. Казалось бы, ну что здесь, да, библиография? А какие были трудности, какие были отзывы, что помогло, что потом повлияло на то, что они не могли выполнить все свои желания, которые хотели. Ведь это же было очень сложное время. Эхимбаум им помогал, а мы знаем, что потом у Эхимбаума была очень сложная жизнь, поэтому лермонтоведение тоже пострадало. Ведь не случайно Николай Сергеевич назвал свой доклад «Лермонтов. Библиографический указатель о жизни и творчестве, опубликованное и неосуществленное». Проект Виктора Андрониковича Мануйлова. Что стоит за этим, какой труд, мы, конечно же, узнаем. Ну и, конечно же, Ираклий Андронников. Не можем его не вспоминать, а известно, что у него была огромная библиотека. Об экслибрисах Ираклия Луарбасаровича мы как раз и поговорим. И в Москве живет, как она себя называет, Андрониковед, Екатерина Шалухина, которая занимается творчеством Ираклия Андроникова. Вот она расскажет нам об этой коллекции. Но еще очень интересное, неизвестное для многих имя поэта-неоклассика Смиренского. Первый раз мы встречаемся с этим именем, а это наш ленинградский поэт. Он очень любил Михаила Юрьевича Лермонтова, но, к сожалению, жизнь была очень сложная.
У Смиренского.
Он был репрессирован. Обычно мы с вами знаем, всегда на север отправляли. Его отправили в Ростовскую область. И он жил очень долго в Волгодонске. Но, несмотря на это, в его творчестве было место и для Михаила Юрьевича Лермонтова. И вот о том, что он писал, как он относился к Михаилу Юрьевичу Лермонтову, мы и узнаем.
Очень интересно. Название доклада «Вам Лермонтова жаль?»
Да. Лариса Каприловна Поповян, наша коллега, библиограф из Донской государственной публичной библиотеки, она тоже, когда мне рассказывала, что случайно она подошла к этой теме, она увидела издание. И когда она открыла это издание, она увидела имя Смиренского, и, конечно, ей захотелось его раскрыть, и она стала его исследовать, потому что он больше был знаком для жителей Дона. В Петербурге его, конечно, очень мало знают. Хотя он подарил, когда в Волгодонске закрывался музей литературный, который он создал, он часть архива подарил в Пушкинский дом. Поэтому в Пушкинском доме есть его архив. Ну и во второй половине дня мы узнаем о том, как готовилась наша историко-документальная выставка «Все было подвластно ему», которая продолжается еще до 31 октября в нашем Российском государственном историческом архиве. И, послушав этот доклад, можно будет ее посетить. И заканчиваем по традиции всегда нашими музыкальными докладами. Это две замечательные женщины. Два профессора консерватории Ринсана Шарапова и Людмила Санна Скафтымова. И вот Людмила Санна Скафтымова в этот раз взяла тоже малоизвестное имя Лермонтов и музыкант Кочуров. И мы узнаем, как они взаимодействуют, эти два имени.
И там уже музыкальное сопровождение.
Обязательно будет, музыкальное сопровождение. Это их студенты, которых они всегда приглашают, и которые являются таким украшением наших лермонтовских чтений.
То есть 18 октября лермонтовские чтения закончатся,
да,
уже, да?
Да, да, да.
Интересно, у вас большая программа. Это мы еще не обо всех докладах, ожидаемых на чтениях, поговорили. И, как я понимаю, вход везде свободный.
Вход везде
свободный.
Бесплатный. Где-то вход свободный, где-то нужно записываться, поэтому вся информация на нашем сайте lermontovka.spb.ru.
Спасибо большое. Я напомню, что о лермонтовских днях в Санкт-Петербурге, которые открылись сегодня и будут продолжаться до 18 октября, рассказывала куратор лермонтовских дней, ведущий библиотекарь Центральной библиотеки имени Лермонтова Инна Георгиевна Локотникова. Большое спасибо, Инна Георгиевна.
Спасибо, всех ждем.
У микрофона по-прежнему ведущая Ирина Озерская. В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения французского киноактера, режиссера, автора сценариев Луи де Фюнеса, который хорошо известен советским и российским зрителям благодаря комедийному таланту и характерному исполнению. Искрометный юмор и неподражаемые экранные образы де Фюнеса и по сей день вызывают улыбку, а также поднимают настроение. И не просто так его назвали лучшим актером своего поколения. В честь 110-летия со дня рождения любимого комика в петербургском кинотеатре «Формула киногалерея» проходит ретроспектива лучших картин из разных периодов его актерской карьеры. Подробности в рассказе пресс-атташе ретроспективы Татьяны Троянской.
Луи де Фюнеса очень хорошо знали, ну, в Советском Союзе, и представители старшего поколения, наши бабушки, дедушки с удовольствием смотрели французские комедии с его участием. Это уже потом появился Пьер Ришар, а до этого самым главным французским комиком, конечно же, был Луи де Фюнес. Но на самом деле сниматься он начал после Второй мировой войны, а до этого работал пианистом в районе Пегаль в Париже. Он начал активно сниматься после Второй мировой войны, и пик его карьеры приходится на 60-е годы. И наши бабушки, дедушки очень активно ходили сначала в кинотеатры, потом часто и много показывали по телевидению. И я думаю, если сейчас кого-то спросить о Луи де Фюнесе, кто-то скажет «Большая прогулка», фильм вспомнит, а кто-то вспомнит «Фантомаса». Действительно, это известная трилогия, и вот 17 17 октября в кинотеатре «Формула кино» галерея будет как раз показан фильм «Фантомас». Это первый фильм трилогии о невероятных приключениях комиссара Жува, который преследует неуловимого преступника Фантомаса. Понятно, что Луи де Фюнес играет как раз комиссара Жува, и в этом фильме также можно будет увидеть Жана Море и блистательную Милен де Манжо, которую многие, возможно, видели во французских «Трех мушкетерах». Она играет Миледи. И 18 октября в рамках ретроспективы будет показан фильм «Оскар». Здесь Луи де Фюнес играет крупного промышленника Бертрана Барнье, которому приходит с утра управляющий и просит повысить ему жалование. И объясняет, что он женится как раз на дочери промышленника Калет. Такая безумная комедия ждет зрителя, поскольку девушка по имени Калет не является настоящей дочерью этого промышленника. Кстати, эта картина, которая была снята в 1967 году, имела какую-то огромную популярность в Советском Союзе. Ее посмотрело около 30 миллионов зрителей. И завершится ретроспектива 19 октября картиной, которая уже появилась в 70-м году прошлого века. Это франко-итальянская комедия под названием «Человек-оркестр». Здесь Луи де Фюнес играет балетного импресарио Эвана Иванса, который вместе со своим племянником Филиппом тщательно следит, чтобы его танцовщицы не имели никаких контактов с мужчинами. Но и поскольку нас ждет комедия, возникает казус: у одной из танцовщиц, оказывается, есть ребенок. И вот этот великий ужасный Эван Иванс начинает заботиться об этом ребенке, поскольку считает, что это ребенок его племянника. Те картины, которые будут показаны в рамках ретроспективы, отреставрированные. И, как мне кажется, ретроспектива позволяет кому-то окунуться, может быть, в свою молодость, вспомнить и посмеяться вновь над нелепыми, прекрасными героями в исполнении Луи де Фюнеса, а кому-то, может, внукам, может быть, детям узнать, понять, над чем смеялись в 60-е годы, и, может быть, сравнить современные комедии с комедиями 60-х годов прошлого века.
Татьяна, как вы сами думаете, чем могут эти комедии с Луи де Фюнесом, чем может привлечь такой актер сегодня молодое поколение?
Мне кажется, вообще нынешнее кино и нынешние комедии, они очень обусловлены. То есть мы смотрим комедию и думаем, а может быть это сатира, а может быть это отсылки туда-то, а может быть здесь есть какой-то второй, третий план. Комедии 60-х годов, французские комедии, это, как мне кажется, чистый юмор. То есть юмор просто так, качественный при этом. То есть не юмор ниже пояса, а когда ты приходишь в кинотеатр и действительно просто отключаешься, просто имеешь возможность отвлечься от повседневных забот и от души посмеяться над нелепыми приключениями, ну и насладиться, конечно же, игрой актеров. Французское кино, как мне кажется, для советского зрителя было чем-то таким родным, поскольку оно в те времена было самое доступное из всего, скажем так, буржуазного кинематографа. И возможность познакомиться и посмотреть. Кто знает, мы сейчас живем каждый в своем мире, и, возможно, комедии с участием Луи де Фюнеса синхронизируются с миром вашим. Может быть, кто-то с удивлением обнаружит, надо же, в 60-е годы прошлого века над этим смеялись, и мне тоже смешно.
Замечу, что ретроспектива подготовлена совместно с Французским институтом в России, а все фильмы демонстрируются в оригинале с русскими субтитрами. Посмотреть французские комедии можно в ближайшие четверг, пятницу и субботу в 19 часов.
Ну а я, ведущая Ирина Озерская, сейчас приглашаю в студию еще одних наших сегодняшних гостей – поэта, продюсера, автора многих телепрограмм, директора фестиваля «Дом Довлатова» в Пушкиногорье, а кроме того, создателя еще одного интересного проекта «Твое будущее» – Валерия Костина и продюсера этого проекта Елена Костина. Добрый вечер, друзья!
Добрый вечер!
Добрый вечер!
И вот как я недавно узнала, именно вы организовали фестиваль «Твое будущее», вот с таким же названием, как и проект. Главной целью этого фестиваля является создание новых форм театрального искусства. Знаю, что я прочитала, что на фестивале с публикой будут общаться трехмерные анимационные персонажи, там ученый кот, царевна-лебедь, будут проводиться мастер-классы по оживлению компьютерных персонажей, можно будет примерить очки виртуальной реальности. Расскажите поподробнее, как о концепции фестиваля и о том, что же все-таки нас ждет, кроме вот этих интересных фрагментов, о которых я упомянула, на фестивале. Уточню только, что сам фестиваль «Твое будущее» пройдет с 23 по 27 октября в центре России «Моя история».
Да, совершенно верно. Целью является, конечно, театральное новшество. Но это лишь способ. А на самом деле целью является совсем другая история. Ведь называется «Твое будущее». То есть что там будет в этом прекрасном далеком, в этом прекрасном будущем, которое совсем уже недалеко. И, конечно, речь заходит сразу об искусственном интеллекте. Поэтому, кроме тех персонажей, которых вы только что упомянули, самыми главными персонажами у нас будет, например, голографическая трехмерная модель искусственного интеллекта, с которой можно общаться на любую тему. Она смотрит, она видит, она слушает, она вращает головой, губами,
шевелит. Там какой-то образ будет?
Да, мы создали такой образ, она такая, по нашему мнению, должна быть похожа на робота будущего. И вот она прекрасно с нами общается. Шутит, смеется, дурачится, лукавит, обманывает, ошибается. Это великолепно. Кроме этого, будет художник, который рисует картинки по вашей просьбе. Вы задаете ему просьбу. Ну, знаете, в компьютере можно написать и делается. А здесь просто разговором. Описываешь картину, которую ты хочешь видеть, и она тут же на мониторе. Конечно, будет представлена работа искусственного интеллекта в лучших, так сказать, своих традициях, в разных стилях, в разных жанрах и разными нейронными сетями. К чему мы все это делаем? Понимаете, впереди это самое твое будущее. И, конечно, без искусственного интеллекта оно уже не смотрится. И вот этика отношений сегодня разума человеческого и разума искусственного, она уже стоит серьезной. И поэтому искусство как таковое этому и служит, да, познание человеческих душ, не знаю, исследование человеческих душ. А тут мы исследуем души искусственного интеллекта. Как мы будем общаться? Сможем ли мы общаться? Бояться нам или не бояться прихода этого нового разума? И как мы будем себя чувствовать? В роли кого? В роли создателей папы и мамы? Или вроде маленьких домашних животных, которые смотрят на своих повелителей, так сказать, снизу вверх, благодарны им, любят, но побаиваются. А черт его знает, что там в голову придет. А искусственный интеллект также может бояться нас, потому что говорят, будет ли он разумным. А мы что, разумные, что ли? Большой вопрос. Поэтому...
Ну, во всяком случае, мы же создаем искусственный интеллект.
Мало ли, что мы создали, но мы его создаем самообучающимся. Поэтому он начнет самообучаться.
А дальше это процесс бесконечный.
Конечно. И понимаете, я разделяю искусственный интеллект на две части. Все говорят, это искусственный интеллект или не искусственный интеллект. Вот первая часть, пока он не осознал того, что он существует, он просто экспертная машина. Но как только он поймет, что он есть, я существую, когда он скажет сам себе, и у него появится что? У него появятся личные интересы. И вот тут-то эти интересы, его и наши, могут разойтись.
Поэтому... Но об этом фантасты очень давно пишут.
Пишут. Они пишут, а мы с этим сталкиваемся. Мы с этим сталкиваемся. Скажу, в процессе подготовки этой выставки я ежедневно общаюсь с искусственным интеллектом, и частенько он меня пугает. Реально пугает. Он настораживает меня. Поэтому вот ту этику отношений мы выстраивать уже должны сейчас. Потому что некоторые говорят, ну, когда это уже будет? Это уже сегодня. Поэтому сегодня на выставке мы хотим предоставить возможность людям общаться с этим искусственным интеллектом. Бояться или не бояться, мы не знаем, что даст эта выставка. Может быть, люди еще больше будут этого бояться. Надо сказать, что создатели искусственного интеллекта, по большому счету, боятся этого. И известнейший создатель формы обучения вышел из Гугла, сказав, что, знаете, я больше не играю, потому что я боюсь. Поэтому, ну, поживем и увидим.
Лена, как человек другого поколения, так скажем.
Мне кажется, наоборот, эта выставка создана, одной из ее идей было то, чтобы показать, что его бояться не нужно, его нужно изучать, поэтому мы очень приветствуем на нашей выставке и старшее поколение, и молодое поколение. Молодому поколению, может быть, работать в этой сфере, и они попробуют на нашей выставке примерить чуть-чуть на себя профессии будущего и понять, смогут ли они существовать вот в этом новом технологии, технологизированном мире. А старшее поколение, наоборот, пообщается, увидит этот искусственный интеллект и поймет, что он не такой страшный, не такой пугающий. Это вот все преподаватели боятся, что мы перестанем писать сочинения и начнем все загонять в искусственный интеллект, который нам будет писать прекрасные рассказы. Но, а мне кажется, такого происходить не будет. Мы им просто будем пользоваться тогда, когда он нам правда будет помогать. У нас на выставке два похожих экспоната, на первый взгляд вообще одинаковых.
Не раскрывай секрет.
Я не расскажу секрет.
Хотя бы что-то.
Они очень похожи внешне, даже это два куба, внутри которых голографические анимационные 3D-модели. В одной кот, в другой робот. И вот пусть зрители пообщаются с обоими персонажами нашей вселенной и посмотрят, есть ли разница, а как отвечает один персонаж, как отвечает другой. В них есть очень серьезная разница, которую мы раскрывать не будем.
Прежде всего потому, что кот очень опытный уже. Дело в том, что в начале этого года в Москве проходила известнейшая выставка «Россия» на ВДНХ, и кот участвовал дважды там. Первую неделю он провел, и всем очень понравился, и нас пригласили еще через месяц приехать на эту выставку. Он там пользовался большой популярностью, этот
кот. Вот тот самый искусственный интеллект и есть, да, как я понимаю? Или...
Ну, да. Да. Ну, вот. Кот говорящий,
ну, я
если не живой.
Раз он говорит, значит, да. Наверное, интеллект.
Мало того, что он говорит, он еще и видит нас.
Тем более. А вот как раз Елена сказала, что преподаватели боятся, что все студенты будут обращаться к искусственному интеллекту за написанием там курсовых, сочинений и так далее и тому подобное. Вот здесь как раз и опасность, потому что в итоге мы свой интеллект перестаем развивать, раз за нас все делают машины, а они самообучающие, саморазвивающиеся. То есть вот здесь, наверное, не в этике отношений даже между нами интеллектом вопрос, а в нашем интеллекте, в самом, то есть что человек хочет получить на этой планете дальше?
Ну, что хотят домашние животные? Ласки, любви, нежности,
и все.
Ну, молочка еще.
Ну, мне кажется, это как-то...
Кто-то же будет работать с этим искусственным интеллектом, он же тоже создался не сам по себе, а это делали люди.
И вот как раз люди и боятся, что искусственный интеллект скоро вытеснит нас всех с работы.
Конечно, вытеснит. Поэтому нам в этом мире надо искать новое применение своему собственному разуму, новое применение своим навыкам, новое применение своим потребностям. Ну, может быть, хватит уже, не знаю, драться между собой без конца, может быть, хватит уже котлеты есть без конца. Ну, в чем преимущество нашей жизни? Один съел 100 котлет, другой 100 тысяч котлет, понимаете? Надо искать новые цели, в конце концов, в этой жизни. Да, мы приходим сегодня к этому. Лена, можно я похвастаюсь? Только что закончила институт с красным дипломом.
Давайте скажем, РГСИ.
РГСИ, да, да, по профессии продюсера. И ей, как и положено, писали рецензию на этот диплом. Человек, профессор высочайшего уровня, написал рецензию, в том числе применением искусственного интеллекта. Рецензия была великолепна. Пожалуйста.
То есть, это профессор сам воспользовался?
Взял, использовал. Ради, не знаю, юмора, ради приключений, ради исследования.
Это был даже научный интерес.
Он был поражен сам тому, как она написала эту рецензию.
Но Лена написала сама.
Нет, Лена написала сама.
Он написал свою статью на мою работу. Он обозначил в кавычках, где идет искусственный интеллект, где его собственные слова, но искусственный интеллект, не читая мой диплом, много о нем хорошего и анализирующего рассказал.
А как ты не читая?
Он ему просто задал тему, о чем мой диплом, что-то написал.
А диплом был о фестивале Довлатки, насколько я помню, на котором, кстати, Елена работала несколько лет, пока училась, так что тут эта тема выросла потом и кровью, в общем-то.
Вот как раз ее невозможно было написать с применением новых технологий. Что я писала, знала только я, наша команда, компьютер этого пока что не знает.
Поэтому я все-таки возвращаюсь к началу разговора, и все-таки цель, безусловно, хотя и записана, театральная, поэтому там много будет и театрального антуража, и фактов использования для театра и для кино всей этой истории, но мы все-таки выше, мы задаем планку все-таки именно познания и взаимоотношений. Люди придут и сами почувствуют, потрогают, посмотрят, как это все действительно уже сегодня выглядит.
Ну, это пока мы так к ним тоже, как зверушечка. Ой, как интересно, говорящий кот, ля-ля-ля. А на самом-то деле мне страшно, потому что я много читала о фантастике, про роботов и так далее.
Ну, конечно, опасность существует, и опасность экзистенциальная. То есть, фактически, ну, это вопрос жизни и смерти. Потому что если искусственный интеллект поймет, что мы опасны, что мы неразумны...
То есть, человечество опасно.
Конечно, конечно. А в чем еще он может нас, так сказать, не любить? Именно тем, что мы можем разрушить планету. НАТО, а в нашей планете погибнет и он, в том, что мы можем, так сказать, создать такие условия среды на планете, в которых он не сможет существовать. Поэтому, если он почувствует в нас опасность разрушителей, безусловно, он применит какие-то меры. Но если мы не будем разрушать сами себя, не будем разрушать наш мир, чего ему нас уничтожать?
Да это так просто, но вот выйдем мы из этой студии, и мы видим людей, которые совершенно действуют по-другому, увы.
Да, вот. Но с другой стороны, понимаете, ведь сколько пользы он может принести? Ведь когда, скажем, например, врач, сельский врач, который имеет опыта 5-6, например, каких-то конкретных диагнозов, что он может из него вывести? Да почти ничего. А искусственный интеллект может иметь информацию о миллионах таких случаев. Поэтому он может анализировать, обобщить и найти решение тысячекратно лучше, чем любой даже хороший врач. Понимаете? И этот доступ к такому искусственному интеллекту, врачу, может иметь любой сельский житель, живя где-то в глубинке. Я вам привел только один единственный пример. А таких примеров миллионы. Понимаете? Мы будем жить совершенно в другом мире. Мы будем решать проблемы, которые сейчас невозможно даже себе представить, как решить. При помощи этого искусственного интеллекта мы будем решать на щелчок.
Ну что ж, осталось лишь напомнить, что эта выставка, фестиваль «Твое будущее» пройдет с 23 по 27 октября в выставочном центре «Россия. Моя история».
По адресу Бассейная, улица
32, метро «Парк Победы».
Но хочу предупредить о том, что у нас уже плотно забиты наши дни посещения, часы посещения. Буквально за несколько дней к нам записалось огромное количество уже готовых групп экскурсионных, но у нас в нашей группе ВКонтакте есть график, где можно записаться заранее и прийти уже ровно в то время, в которое не будет групп. Поэтому мы хотим...
А что, вот просто так, самим по себе?
Можно, я говорю, но если вы придете, а там целая группа, значит, минут 20 придется подождать, 30, пока эта группа пройдет. А так как групп много, то, может, придется подождать и час. Поэтому лучше, чтобы не ждать...
Мы создали форму с регистрацией, где можно написать свое имя и поставить
время, в которое приходит
галочку
человек.
На время.
Да, тогда
идет... А группа как ВКонтакте называется?
Долина ОС.
Долина ОС.
Так, собственно, ваша называется...
Автономная некоммерческая организация развития культуры. Долина ОС.
Которая, собственно, и организовала.
Этот
фестиваль «Твое будущее». Ну что ж, а мне осталось лишь сказать, что сегодня у нас были представители вот этой организации «Долина ОС», продюсер проекта «Твое будущее» Елена Костина и художественный руководитель этого же проекта Валерий Костин. Большое спасибо и надеюсь, что встретимся в твоем будущем.
Спасибо.
Спасибо.
А с вами была ведущая, журналист Ирина Озерская. Всем здоровья.